Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И нашего сегодняшнего гостя нам, как ведущим, очень легко представить. Достаточно просто трех слов. Кинорежиссер Владимир Хатиненко. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Хатиненко родился в 1952 году в Славгороде Алтайского края. С отличием окончил Свердловский архитектурный институт. Несколько лет проработал художником-постановщиком на Свердловской киностудии. Учился на высших курсах сценаристов и режиссеров в мастерской Никиты Михалкова. Режиссерским дебютом Хатиненко стал фильм «Один и без оружия». К сегодняшнему дню снял 25 фильмов. Заведующий кафедрой режиссуры игрового кино в ГИКа. Народный артист России, заслуженный деятель искусств. Член Союза кинематографистов и Патриаршего совета по культуре.
Вы знаете, очень приятно вас увидеть и сказать вам спасибо за ваши работы. Вот у меня, например, любимый фильм из ваших «Мусульманин». Как ни странно, фильм не самый последний, да, но который для меня очень многое открыл в плане вообще отношения человека к, ну, скажем так, инобытию, вот если позволите таким вот словом это выразить.
Мне кажется, это как раз достаточно точное определение.
Да? Вот, ну, единственное, что я смотрела этот фильм и думала, вы же ведь, ну, в принципе, открыто говорите, что вы православный человек.
И я это и на страшном суде подтвержу.
Вот. И при этом сняли фильм, который называется «Мусульманин», и главный герой там действительно, Коля Иванов, мусульманин. А вам наверняка же ведь часто задавали вопросы такого рода, что
даже
как же так?
Даже не просто. И, в общем, вы знаете, часто... Но не массово. Вот это очень важный момент. Мы с картиной «Мусульманин» проехали много городов и весей.
Фестивалей.
Вот, и фестивалей в том числе.
Призы.
Ну, и даже просто показов вот таких. Просто вот для... Просто люди собираются, самая обыкновенная аудитория. Вот. И практически всегда находился там один, два, вот, там, не знаю, из 500 там, человек, который выскакивает, буквально обвиняли меня и моих там коллег, как вы, православные люди, сняли фильм во славу ислама, ну и так далее, и подобные глупости. Что самое замечательное, их всегда выводили из зала сами люди. Вот сами зрители, ни милиции не нужно было ничего. Их люди выводили, они мешали просто всерьез обсуждать серьезные проблемы. Потому что я ведь достаточно много общался и с мусульманами по этому вопросу. Вот определенно могу сказать, они достаточно определенно понимают, что фильм «Мусульманин» не о мусульманах.
Почему?
И не для мусульман.
А почему? А почему
и
так?
Не для мусульман. Они так считают. Я сейчас не свою точку зрения говорю. Но и моя точка зрения, в общем, совпадает. И я, и мы все, и покойный Валера Золотух, который написал сценарий, мы снимали эту картину для православных. Совершенно определенно. Совершенно определенно мы снимали ее для православных.
А для неверующих не снимали?
Нет, это другой вопрос, само собой разумеется. А в общем, наверное, если бы я вам просто сказал, для невоцерковленных, там, для неверующих, ну, это было бы, с одной стороны, точно, но неправильно.
То есть для активно верующих, не просто людей культурной и православной традиции, коих в России большинство.
Мы даже вообще в идеале мы снимали для невоцерковленных людей, в общем и в целом. Но если иметь в виду какую-то ориентацию, вот, религиозную, скажем так, то это для православных было снято, а не для мусульман. Вот. Это совершенно определенно и очевидно для всякого человека. Но дело даже не в этом. Ведь там вопрос идет о вере и безверии. Вот и все. Ведь, знаете, это вообще ключевой вопрос существования цивилизации. Недавно где-то прочитал, вот если из этого мира вычеркнуть мистическую часть, ну, в частности, вот эту вот религиозную, он станет совершенно бессмысленным. Вот если бы этому учить бы с молодых ногтей, он потеряет всякий смысл, он вообще потеряет всякий смысл. Вот.
Вы знаете, сколько людей бы с вами поспорило на эту тему?
Да,
что вы опять со своими этими вечными темами, вечными проклятыми вопросами? Это вера, да, ну я верю, вот, но я верю по-своему, и не надо меня учить.
А вот это уже начинается другая тема. Вы знаете, два слова скажу, потому что для меня чрезвычайно актуально. Я сейчас пишу сценарий, мы вместе пишем по роману, замечательному роману Алексея Варламова «Мысленный волк».
Ого! Ого.
Извините.
За неэфирное слово.
Вот, «Мысленный волк». И там про это как раз рассказано достаточно подробно. Раз уж уже в современном мире не действует фраза «Бога нет, и все можно», страшная совершенно. Совершенно страшная фраза. Это
Ну, действует фраза, наверное, «Бог умер».
Ну, это вообще бессмысленная фраза. Бог,
почему?
Нет, Бог умер, это...
Многие сказали бы, что она определила всю культуру 20 века.
Но,
вот
к сожалению, страшнее процессы еще происходят. Ну, не страшнее, но не менее страшные. В 21 веке исчезает человек. Вот что самое страшное. Исчезает образ, как подобие Божие, я даже не говорю, из искусства. Человек исчезает. Подменяется идеями, всем чем угодно. Но сам человек, как подобие Божие, как предмет красоты, вот, как, в общем, ключевой объект в искусстве, он исчезает. И это самое страшное. По этому поводу даже исследования существуют. Более того, он даже заменяется. Говорит, да не важно, человек умер. Вот в чем еще вопрос.
А на основании чего вы приходите к таким выводам? Какие наблюдения вам дают основания?
Наблюдения просто то, в каком направлении развивается искусство. Практически все, оно не для человека совершенно.
А для кого?
И человек как объект красоты. Делайте вот в чем. Я, поскольку по Достоевскому все-таки могу себя считать достаточно...
Экспертом.
Экспертом, не экспертом, но достаточно серьезно понимающим его. Ведь у Достоевского все есть в ключевых фразах. И даже, казалось бы, которые на слуху, и даже, казалось бы, которые на языке. Вот. Красота спасет мир. Или потом уже... в бесах, еще как бы гибче, когда Ставрогину говорит, значит, старец говорит, некрасивость убьет. И вот это сейчас происходит.
Что потому есть грехи неизящные.
Это он конкретно про его, но он в принципе говорит, это все шире можно рассматривать. Это можно по отношению к живописи, к чему угодно. Ведь, понимаете, когда консервная банка означает и стоит. Ну, достаточно, я говорю, про все это написано. И про то, что деньги заменили уже суть и так далее, и тому подобное. Мы с вами в одной передачке это все не разгребем.
Ну, да.
Ну, и цели такой не ставим, да.
Да. Но практически, когда ценность и человеческая, и предметов, измеряется просто деньгами. И может за консервную банку, за консервированную акулу заплатить значительно больше или почти столько же, как за Рембрандта, там, например. Понимаете, вот это бред какой-то. Это бред.
Владимир Иванович. Критерий того, что считать, да, прекрасным в искусстве. Это такие, как это сказать, это понятие... субъективный всегда, кто является определителем того, что ценно.
Ну, вот видите, вот это, с этого момента начинается мысленный волк. Что значит субъективный?
Вот, давайте вернемся.
Я бы хотел как раз об этом спросить, если можно. В 95-м году вы снимаете фильм «Мусульманин» о вере и безверии, как вы сами говорите, как вы говорите, для православных. 95-й год, да, только начало такой, может быть, перерождающейся страны. Я сейчас не про страну, а про людей, да, и да, про вас, да, в частности. И сейчас, спустя 20 лет, вы готовитесь снимать фильм по роману Алексея Варламова, писателя, которого мы тоже знаем, и по нашим эфирам на радио, как православного человека. То есть опять интерес напрямую к вопросам веры.
Нет, собственно, о чем фильм-то будет? Вот что для вас там самое главное в этой книге?
Самое главное, несмотря на то, что действие это фильма происходит, ну, даст Бог, дойдем до фильма, я мечтаю, я давно не был так увлечен.
Да?
Очень давно. Правда. Вот. Я вообще судьбоносно, я все-таки расскажу про это, потому что это важно. Это практически начало моего ответа.
Это интересно, да.
Я, значит, ну, готовясь к исповеди, мы всякий раз читаем вторую молитву Златоуста, где есть вот, невероятная строфа, строка. «От мысленного волка зверя уловлен буду». Она меня всегда завораживала.
Да-да.
Вот я могу сейчас продемонстрировать. Видите, вот у меня. И я думаю, что же это? Неужели в интернете нет по этому поводу? Я набираю «мысленный волк» просто в интернете. Есть форум, обсуждают, а что это означает, кто звероловлен, как звероловлен. То есть есть по этому поводу рассуждение. Вот, не только меня завораживала строка эта, но вдруг я натыкаюсь на строчку «Роман Алексея Варламова «Мысленный волк». И все. У меня просто волосы встали дыбом. Вот. Со мной что-то такое, к слову сказать, произошло, когда мы в Ялте шли, там кинофорум был с покойным Валерой Золотухой по набережной, которая почему-то была заполнена лебедями. Что-то они приземлились с него.
Хлеба ждали, наверное. Вот.
Да такие... нет, вы даже не представляете, что это заполнено. Это вся набережная. Они просто посадку какую-то аварийную осуществили. Это еще тоже было очень странно. Накрапывал дождичек такой теплый. И он мне в двух словах рассказывает идею фильма «Мусульманин». Вот. И, к слову сказать, это же было где-то, получается, 25 лет назад. Назад. Вот, это, значит, было в 95-м, да? 20 лет тому назад, вот я услышал эту историю. И он рассказал ее в двух словах. Возвращается из плена Афганистана русский парень Коля Иванов. Все, дома думали, что он погиб, потеряли, радуется. Но проблема вся в том, что Коля Иванов там в плену принял ислам.
Абсолютно
искренне. Мне больше ничего не нужно было услышать. Все, я говорю, пиши. Все, вот в двух словах мне было понятно, про что это можно сделать, как и так далее. Я увидел посткартину. Так и здесь, в случае с Варламом. Вот. Эта история хоть и происходит вся где-то... В основное действие это 1914-18 год. Я хочу ее сделать к столетию революции. Потому что это событие космическое, вообще-то, вот это. И хочу... А вообще, это на самом деле просто как наш народ, наш великий народ, в частности, потерял Бога на 100 лет приблизительно.
Ну, а давайте для слушателей, которые роман, может быть, не читали...
Конечно.
Вот так же, как Золотуха вам пересказал,
да.
Будущий сценарий, о чем фильм?
О чем фильм? Он много... такой структурный. Там, значит, есть даже исторические персонажи, они даже не называются буквально именами, но там есть Розанов, там есть Серебряный век представителей. Там есть даже Гришка Распутин как периферийная фигура, но периферийная.
Очень
фактурно. Он многоплановый такой роман. Но есть основные действующие лица. И в частности, главная героиня – это маленькая девочка. Вот, которой с рождения вроде повезло, ее отец даже, отец-механик, то есть технически некий работник такой, вот, он оказался при дворе случайно, великий князь Николай Николаевич его там пристроил, и даже великий князь Николай Николаевич был крестным у этой девочки, родилась девочка, и казалось, у нее судьба, ничего себе, крестный, великий князь, просто, ну, какая-то просто совершенно...
Да, звезды сошлись,
и девочка оказалась, растет, и ходить не может, ползает так вот кругами, и все. И мать, измучившись, и стаскавшись по матерям, и обратилась к темным силам, тому самому...
Мысленному волку,
да. И девочка пошла, не просто пошла, а побежала. Эта история такая мистическая чуть-чуть вся. Вот. А мать дала себе обет ее не видеть, пока она не вырастет, девочка. И дальше вот эта девочка растет, необычная достаточно девочка. Вот. И она, так или иначе, ее судьба сводится с Распутиным, там, с разными людьми. Там,
то есть мы видим эпоху
ее глазами.
Писатель
Грин, например, очень необычный представлен. Очень необычный и, в общем,
ну, Варламов как человек,
интересно.
Который о Грине написал целую книгу.
Да, и про Распутина написал,
он
всех
да.
все знает. И Пришвин там, знает. Прототип есть Пришвин, один из главных героев.
А Булгакова нет вот. Там случайно?
Булгакова нет. Это дело в том, что времена, когда Булгаков
был,
так
да,
шел,
он
совсем,
еще был на периферии,
он совсем был на периферии.
Да, это правда.
Общественного сознания, вот. И есть две линии. И есть монах с гордыней. Вот, монах Исидор, у него тоже есть прототипы конкретные, вот, у которого гордыня, он чуть ли не в идеале хотел разодить даже патриаршество, у него есть конкретные прототипы, как минимум два, вот, и он через гордыню опять же, впустил себя мысленного волка с бесом со своим. Он даже патриаршество хочет возродить, по идее. Чуть ли не патриархом хочет. Ну, гордыня. Красивый молодой человек.
И
вот
эта
гордыня его изживает, изживает, и он доходит до хлыстовства, угу, до сектантства. И становится очень известным хлыстом. И вот, вот так судьба этих двух людей, вот этого монаха с гордыней, этой маленькой девочки. Они сначала идут параллельно-параллельно, в финале этой истории пересекаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кинорежиссер Владимир Хотиненко сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем разговор о кино и о смыслах, которые есть в фильмах Владимира Ивановича и которые периодически возникают в качестве знаков вопроса в нашей жизни. Вы знаете, вы не раз уже поминали, я просто сознательно сейчас ухожу от того, чтобы не раскрывать нашим слушателям всю канву повествования, да, вот фильма по роману Алексея Варламова «Мысленный волк». Все-таки интрига должна оставаться. Мы дождемся фильма, и потом пригласим вас, поговорим еще.
Конечно, да, с Богом доживем, я буду самым счастливым человеком. Я еще раз повторяю, я давно так не хотел снять вот картину. Давно. Это невероятное что-то. Это, причем это с такой аллюзией на современность. Ну, мы всегда говорим, да, мы снимаем вроде исторический фильм, но с аллюзией. Это всегда, это общие слова. Но в данном конкретном случае это буквально. Это буквально.
Ну, тогда я не могу держать.
Вот, понимаете, вот что такое мысленный волк? Да. Вот давайте так. Я придумал, когда мне сейчас задают, а что это такое? Вот. В общем, в целом, это ничуть ли не сам сатана. Есть разные определения. Над этим рассуждали многие. Но я вдруг для себя придумал простой очень пример. Когда люди спрашивают, я уже достаточно часто упоминаю, что собираюсь работать над этим романом, над этим фильмом. Вот. И я придумал такой простой пример. Вот смотрите. Вот вы достаточно хорошо друг друга знаете. И даже, предположим, вы дружите как-то. Очень даже. Как
мы
угодно.
Дружим.
Дружим.
Да. Лучше, если вы очень сильны. И вдруг вот подходит к одному из вас некий человек, ваш знакомый, и говорит: послушай, она про тебя такое сказала, я даже повторить не могу. Ты говоришь: послушай, если ты мне хоть раз еще вот с этим обратишься, я тебе набью морду, говоришь ему, да? Больше не подходи. Он говорит: да подожди, я ведь что? Я ничего, я просто сказал, что знаю, и все. И отошел. И все.
Так, алла.
И вас мысль...
Что-то там
понимаете,
рассказывала.
И вы дальше начнете ловить. Это самый простой, подчеркиваю, пример. Потому что, вот как замечательно Варламов сам пишет, мысль безнаказанная, самая страшная. И она проникает в тебя везде.
Да, и разъедает,
и
как кислота.
Разъедает, да. Изнутри человека съедает. Это и есть мысленный волк. Потому что все остальное, поступок конкретный, он может быть наказуем. Он может быть... А
но
мысль...
Это вот социальный...
Она же вошла, и все, ты с ней ничего не можешь
такой
сделать.
В юридической плоскости мысль безнаказана, а вот перед Богом...
Ну, как мы уже с вами уже сегодня даже прояснили, к сожалению, в общем, далеко не все люди верующие верят не то, что даже православные, а вообще в принципе существование этого. Их даже не учит то, что большинство, в общем, очень известных ученых, вообще большинство самых знаменитых ученых верующие люди, их даже это не учит. Казалось бы, да? Ну, вот.
Ученые тоже разные. Да. Что тут?
Но большинство, подчеркиваю, я имею в виду великих, а не верующие люди. Потому что они знают, что это такое.
Да.
Причем я ни разу в жизни не агитировал за веру. Ни разу в жизни. То есть я могу поговорить с человеком. Я ни разу в жизни, это вообще самая абсурдная, может быть, дискуссия, есть Бог или нет Бога. Это самое абсурдное. Это беспредметная, абсолютно схоластическая дискуссия. То есть она может происходить на каком-то уровне, теологическом.
Но
таком,
это не доказуемо, ни то, ни другое.
В общем, таком быту это абсолютно бессмысленно. Это все равно, что в детстве, пока астронавты летали, Бога не видели. Понимаете? Ну,
вы когда, например, снимаете такие фильмы, как «Паломничество в вечный город», вы разве не пытаетесь убедить кого-то в том, что вот то, что там происходило в Римском империи?
Нет? Люди не любят в этих вещах. Это тонкая вера. Это одна из самых тонких тканей. Вера – это ведь то же, что любовь. Недаром у меня там вот замечательные совершенно слова апостола Павла о любви.
Что давайте такое? Мы поясним для слушателей, что «Паломничество в вечный город» – это цикл фильмов про,
да,
про,
про
историю христианства, да, в Риме.
Ну, там еще замечательно было то, что это,
да,
был, это был первый такой проект совместный Ватикана
и Русско-православной
церкви. Это очень важно. Мы без этого не смогли бы снимать там, где мы снимали. И это о первомучениках другая. О том периоде, когда у нас были, ну, условно говоря, общие святые. Там 12 век, там вот, ну, вот. Это, естественно, апостол Павел, апостол Петр. Вот. Женщины-мученицы, мужчины-мученики и Константин Великий. Вот пять серий. Это для меня был период волшебной жизни совершенно. Я для себя много чего открыл, в частности, апостола Павла, к слову сказать.
Да. А вот можно об этом даже, может, подробнее? Что конкретно? Что конкретно? Так настолько вдруг перевернуло апостоля Павла вас?
У меня всего. Я даже в общем, если бы мне когда-нибудь кто-нибудь предложил бы сценарий, или у меня вызвала какая-то идея, главное, нашлись бы деньги, мне кажется, я мог бы снять фильм про апостола Павла. Потому что в нем очень есть много того, что называется, ну, драматургией, без которых невозможно рассказывать историю. То есть его жизнь наполнена вся такими его внутренними изменениями и внешними давлением, включая даже то, что он был гражданином римским. Вот. И когда его хотели высечь однажды, он сказал: «Вы имеете право.
Я требую суда кесаря, да.
Я гражданин Рима». Поэтому ему именно отрубили голову и не распяли, как Петра, например, того же. Но, вы знаете, тут вот такая вещь необычная. Я его увидел как человека. Более того, вот у меня же в каждой серии были ведущие. Кшиштоф Занусий, например, Никита Михалков.
Машков.
Купченко, Машков. Вот. И я от них требовал, ну, не то, что требовал, мы стремились с ними к одному, чтобы они вот рассказывали эту историю, как будто очевидцы. Вот как раз, понимаете, не давить, а просто вот как будто они все это видели. Все, я говорю, больше мне ничего не нужно. Вот как будто вы это все видели, вы ничего не доказываете. Ну, что бы вы ни рассказывали, как будто вы были при этом свидетелем. Больше ничего не нужно. Вот, тогда появится нужная интонация. И, в общем, как мне кажется, это так или иначе удалось получить. И вот в этом смысле я ее некуда поставить фразу, но вдруг я абсолютно зримо увидел апостола Павла. Однажды он застал апостола Петра, он с язычниками сидел и трапезничал. И замечательная фраза, можете ее видеть. И апостол Павел, и это записано, в Святом Писании, это записано в послании. «Я сказал Петру при всех». Понимаете,
да.
Это...
Такой пальчиком
это
погрозил.
Это сразу живой человек. Я сказал Петру при всех, не то, что там... И вот это «я сказал Петру при всех», как ты можешь противиться тому, чтобы они принимали крещение, и тут же с ними травили, ну и так далее и тому подобное. Потом произошли вот эти изменения, когда ни Эллина, ни
людей.
Ни,
да,
людей. Вот. Угу. И все. И все. Для меня странным образом всего одна фраза,
оживила человека.
Абсолютно. Я уж не говорю, я ведь читал все это. Но когда мы стали это снимать, когда Володя Машков стал это говорить, это про любовь, монолог из апостола Павла, лучше никто никогда не сказал и никогда не скажет объемнее, полнее и точнее, что такое любовь, которая лежит в основе веры. Вообще-то говоря.
Это вот те самые слова, где любовь не бесчинствует, не прелюбодействует, не ищет
своего. Послание к Коринфянам.
Да, 13 глава. Удивительные, правда, слова. А вы знаете, по поводу этого фильма вы давали интервью журналу «Фома» и сказали там о том, что очень трудно снимать фильмы, которые непосредственно связаны с религиозной тематикой, потому что есть всегда опасность впасть в морализаторство.
Да.
Как вы не впадаете? Вы себе какие ставите фильтры, что ли, обращаясь к этой теме? Вот как вы... Это же действительно очень тонкая материя, да, чтобы человек не почувствовал какого-то давления, что ли.
Да.
Да.
И я считаю, что если человек чувствует давление, под давлением можно привести в секту. Вот если давят, это вот та грань между сектантством и верой.
Бомбардировка вот. Любовью такая.
Вот. А, да-да, хорошее
это,
определение.
Это тогда, это сектантство, это вот под нажимом. А так человек должен, он должен это почувствовать сердцем, вообще-то говоря. Это задача не умственная. Хотя не исключаю, что кто-то может через ум прийти и потом брести. Это пути не неисповедимые, да, мы не знаем всех. Были. Если из разбойников, ведь... Мы даже, в общем, по большому счету, мы ведь не знаем, что совершил разбойник, который распят был с Иисусом.
По праву руку,
Иисуса, да.
Да,
который был прощен.
И вот. Первым вошел в рай. Да. И, собственно, про которого мы единственного точно знаем, что он там.
А не знаю, может, что да. за ним там. Это, потом мы довольно много знаем из житей, как там довольно много людей, которые прошли через разбойничество и кровопролитие, и грехопадение страшное, включая Марию Египетскую, но которые пришли. Это пути Господни неисповедимы называется. Больше никак.
Вот вы говорите про внутренние чувства поэтому... такого режиссерского такта.
Да.
Да. Да и...
Это интуиция. Вообще-то я иду по интуиции, честно говоря. По вот. Интуиции, по, ну, по опыту, потом, ну, я же все-таки профессионал.
Ну, а я потом здесь, наверное, интерес, вопрос какого-то внутреннего интереса как к теме, да?
Если вы не хочется... будете бессмысленно это вообще снимать.
А вот я хотел об этом спросить. 20 лет назад, да, вы снимали один фильм о вере и безверии. Сейчас, и за эти 20 лет много фильмов других, так или иначе, с этой темой связанных.
Ну, не
Владимир,
много.
Ну, несколько. А. Владимир Хотиненко как человек, какой путь проходил вместе с этими фильмами? Что вас интересовало о вере тогда, на какие вопросы для себя хотелось ответить? И сейчас вы же меняетесь.
Да, я недавно задавался для себя этим вопросом. Я ведь даже не знаю, вот когда я в 80-м году принял крещение, когда это даже было так, не очень, знамение Божией Матери на Рижской, где вот икона Трифона, мученика. Я там
которому
крестился.
О работе молится.
Да, я там и крестился, там венчался, и, в общем, такой вот какой-то храм, который никогда не закрывался, кстати говоря, ни в какие времена. Вот. И я не знаю, почему, я даже не помню, почему я решил. Потому что тогда было небезопасно, тогда узнавали, чего это, с какой стати начинающий. Я еще только учился на высших курсах.
А вы в комсомоле были, кстати?
Конечно, я был в комсомоле, пионером. Я был абсолютно, более того, я абсолютно был убежденным и пионером, и комсомольцем, и октябренком. Вот, и пел песни «Орленок, орленок», «Взлети выше солнца». Это все период моей жизни, о котором я ни на секунду не жалею и не отрекаюсь от него. Потому что это, во-первых... человек проходит, это его жизнь. Понимаете, как глупо, вот памятник, это просто самое глупое, что можно придумать. Но я никогда не отрекусь от этого. Никогда не скажу, что я был дурак, поэтому я, ничего, не был никаким дураком. Я каким был, таким и остался. Вот. Вопрос другой, что я просто почувствовал, и все. Я просто почувствовал, причем с разного рода приключения. Женщина, которая меня привела в храм Царствие Небесное, она потом там послушницей стала, служила в этой церкви даже. Она на высших курсах у нас работала. Вот. И она меня предупредила. Смотри, говорит, скорее всего, ты утром проснешься перед крещением, вот, тебе покажется таким глупым. Тебе покажется таким взрослый человек. Какой, куда
сбылось?
Ты, купель. Сбылось. Потом, говорит, не исключено, что сильно заболеешь.
Ого.
Сбылось. Я неделю провалялся чудовищно.
После горячим. Крещения?
Да. Да. Вот она не провидица была, никогда не выдавала. Она женщина была такая скромная, сдержанная очень. Вот. И все, что она не сказала, и даже и некоторое время помучили там демоны всякие. Но, в общем, вот все, что она рассказала, я такие даже определенные, ну, я сейчас... Ни в коем случае не себя не хвалю. Но мне даже пришлось через что-то перейти. Но когда я сегодня спрашиваю себя, ближе я стал, вот в чем-то я ближе стал за вот эти вот много-много-много лет, за 35 лет я ближе, я не знаю. Я не знаю, продвинулся, что я прошел, покуда, я не знаю. Я просто правда не знаю. Я стал значительно образованнее в этом смысле. Я знаю службу, я знаю писание, я стал образованнее, вне всякого сомнения.
Но все это вот. Не гарантия, не, получается.
Но зная достаточно хорошо как раз Писание и Жития, я понимаю, что тут человек может в последнюю секунду прозреть, и как тот самый разбойник. Поэтому я тут себя не расслабляю, в общем, я не знаю. Я не знаю, вопрос другой. Я почему говорю, что сложно снимать? Чрезвычайно сложно, и всегда будет сложно. Всегда будет сложно. И даже вот это сейчас, этот мысленный волк будет сложно. Я вот... Вы, кстати, не видели мою вот картину крайнюю? Она у меня 25-я, кстати, «Наследники».
Нет еще.
Не видели?
Нет.
Вот это у меня интересный тоже, в общем, эксперимент, поскольку эта картина затевалась... как Сергей Радонежский, и она осталась про Сергея Радонежского, на самом деле, по большому счету. Но она обрела современную форму. Это то, что, мне кажется, сегодня интересно. А что сегодня Сергей Радонежский? Потому что одно дело упоминать, да, Сергей Радонежский – великий русский святой, покровитель и так далее. Вот. А что это сегодня? Вот? Что это сегодня для современной жизни, для человека, там, воцерковленного, невоцерковленного? Вот. И это любопытно. Это в ток-шоу у меня. То у меня такой ток-шоу. Я вот даст
это
Бог...
«Смотрим, обсуждаем», вы имеете в виду?
Нет, не «Смотрим». Это мое выдуманное ток-шоу.
А, вы... Все, поняла.
Это выдуманное, это фильм в жанре ток-шоу.
Все, поняла,
в общем, ток-шоу. Мы подумаем, что он очень популярный. Популярный ведущий. У меня замечательные актеры там просто снимаются, потрясающие. Вот. Саша Балуев там. У меня звезды просто.
А Сергей Радонежского играет кто-то?
Нет. Это а ключевой
вот
вопрос.
Что это, что это за режиссерское Макарин решение?
А там же нет, это современная история. Там о Сергее Радонежском говорят. И кое-что там показывается. Многие люди, посмотревшие, сказали, ну вот, наконец, мы узнали кое-что о Сергее Радонежском. Там, кстати, рассказывается история там пронзительно. Алла Юганова, она играет просто доктора детского, которого пригласили на ток-шоу только потому, что она была связана в детстве с хранением главы Сергея Радонежского. И у нее есть потрясающий монолог.
Это та история,
монолог,
когда его носили в сумочке, да, в авоське, в газету завернутой.
И вообще по вагону. По вагонам, и она такой, да, есть монолог. Там ведь спорят о Сергее. Там спорят о дате рождения. Там ведь спорят, благословлял, не благословлял, там на Куликовскую битву, там, потому что на самом деле это все исторический вопрос и спорный. Но когда через эту шелуху вот таких вот буквальных дискуссий, и вдруг она встает и рассказывает вот эту историю, как священник нес эту главу, он должен был ехать, и он считал, что не имеет права присесть куда-нибудь, уж тем более главу коробка, в коробке поставить, потому что будет осквернено. И он считал, что он должен был пешком донести, и поэтому все время ходил по вагону. Она так рассказывает Алла Юганова эту историю, что мы почувствуем, и уже судя по тому, что люди понимают в этом, которые смотрели, некоторые плачут просто, они начинают чувствовать Сергея Радонежского. Вот через вот эту, например, историю. Там еще рассказываются другие, историкам рассказывают какая-то история. В общем, это все равно про Сергея Радонежского. Но, в общем, про нас в свете Сергея Радонежского. Это важно. Важно, чтобы он был не иконой, а важно, особенно Сергей Радонежский, чтобы он вот как-то в нас жил.
Ну, иконой,
вот,
в смысле, не музейным персонажем из истории.
Да.
Владимир Хотиненко, кинорежиссер, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вернемся к разговору буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».